Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Сегодня мы будем читать 20 главу с 1 стиха и ниже. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. У блаженного Феофилакта на этот текст есть следующее истолкование. Он объясняет. Царство Небесное есть Христос. Он уподобляется человеку, потому что принял наш образ. Он домовладыка, так как господствует над домом, то есть над церковью. Сей-то Христос и шел из недр Отца и нанимает работников в виноградник, то есть для изучения Писаний и исполнения заповедей, содержащихся там. Можно и так понимать. Продолжает далее блаженный Феофилакт в своем истолковании. Он нанимает всякого человека возделывать виноградник, то есть совершенствовать во благом собственную душу. Он нанимает одного утром, то есть в детском возрасте, другого около третьего часа, то есть в отроческом возрасте, иного около шестого и девятого часа на 25-м или 30-м году, вообще в мужеском возрасте, и около 11 часа, то есть старцев, пожилых людей, ибо многие уверовали, будучи уже старцами. Или иначе, под днем, разумеется, настоящий век, ибо в течение его мы работаем, как в течение дня. В первом часу дня Господь призвал Еноха, Ноя и их современников, в третьем Авраама, в шестом Моисея, и живших вместе с ним, в девятом пророков, а в одиннадцатом, под конец веков, язычников, у которых не было ни одного доброго дела. Их никто не нанимал, то есть ни один пророк не был послан к язычникам. Вот такое интересное истолкование мы находим в блаженном Феофилакте. И вы видите из этого истолкования, братья и сестры, что на один евангельский текст существуют разные истолкования. С одной стороны, надо понимать под наймом работать в винограднике, это призыв изучать Священное Писание. С другой стороны, это призыв соблюдать заповеди Божии, совершенствовать свою душу. Здесь речь идет о разных возрастах. Одного человека Господь призывает, когда он совсем маленький, другого, когда он юный, третьего, когда он зрелый, а кого-то Господь призывает, когда человек уже старый. А с другой стороны, эти призвания соответствуют всей истории рода человеческого, начиная от первых избранников Божьих, которых Господь призывал, и до последних, до язычников, которые тоже уверовали в Господа Иисуса Христа через святых апостолов. Как я часто вам объясняю, братья и сестры, не может быть какого-то одного истолкования на любой библейский текст. Существует богатство, разнообразие разных истолкований. И вот мы сейчас увидели, как блаженный Феофилакт перечисляет как бы разные позиции, как можно истолковать этот текст. Но прежде всего давайте остановимся на первом наставлении блаженного Феофилакта, где он говорит: «Сей-то Христос исшел из недр Отца и нанимает работников в виноградник, то есть для изучения Писаний и исполнения заповедей, содержащихся там». Господь нанимает нас для изучения Писаний. Братья и сестры, задумайтесь, какие интересные слова предлагает нам блаженный Феофилакт, истолковывая текст из 20 главы Евангелия от Матфея. «Ибо Царство Небесное, прочитали мы с вами, подобно хозяину дома». Мы с вами часто говорим о том, что Господь единственный собственник во Вселенной. Вот здесь говорится, что Он подобен хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работника в виноградник свой. То есть Господь нанимает людей, чтобы они изучали Священное Писание и старались жить по этому Писанию, возделывая виноградник своей души. Мы все нуждаемся в библейских уроках, братья и сестры, и мы должны дорожить теми назиданиями Евангелия, которые предлагаются нам и через радиостанцию «Радонеж», и то, что звучит с церковного амвона. Особенно сильным назиданием в вере Евангелия является тот момент, когда в православном храме во время божественной литургии читается Святое Евангелие. Древние отцы говорили, что это особый момент, когда мы слышим как бы голос самого Спасителя, который благовествует, проповедует радостную евангельскую весть для людей, которые собрались на литургию в православном христианском храме. Мы должны стараться, особенно во время воскресной литургии, пребывать в храме, чтобы, услышав чтение Евангелия, мы бы всю седмицу жили бы, размышляя над этим воскресным текстом, который как бы приготовляет нашу душу к той или иной седмице. Вы знаете, особенно вот после Пасхи это заметно, когда то или иное евангельское чтение, также до Пасхи это очень заметно, оно дает нам целую тему. И даже седмица называется, не одна седмица, а многие седмицы называются по чтению евангельскому. Седмицы, там, омытари, фарисеи и так далее. Это очень важно, когда библейский текст, текст Святого Евангелия является для нас как бы неким духовным камертоном, который настраивает нашу душу, чтобы она была бы в созвучии с волей Творца. И, как интересно, блаженный Феофилакт поясняет нам о разных возрастах. Действительно, иногда люди приходят к Богу совсем маленькими. Это очень радостно, когда в юные годы, в детские нежные годы душа уже обращается ко Христу. Такое возможно, как правило, только в религиозных семьях. Конечно, исключения бывают. И здесь заслуга есть и родителей, которые, следуя словам Писания, где сказано: «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости своей». Они действительно стараются все сделать для того, чтобы ребенок от самых ранних лет принадлежал к христианской общине. Иногда люди приходят в зрелом возрасте, исполненные сил, когда, казалось бы, человек должен жить для плоти, для сладостей, плоти, но он отказывается от них ради веры в Иисуса Христа. Это, конечно, всегда духовный подвиг, когда человек уже зрелый, уже напичканный разными другими чуждыми мировоззрениями, все-таки находит в себе силу отказаться от этих чуждых мировоззрений и исповедовать Христа, Господа нашего, своим Спасителем, своим Избавителем от греховной, порочной, дьявольской жизни. Но радостно и тогда, когда человек, может быть, всю жизнь не знал путей Господних, и дьявол уже ликовал победу, что вот-вот помрет и попадет в ад, а человек преклонных годах обращается к Господу. Начинает молиться, начинает каяться в своих согрешениях, жить литургической жизнью. И весь смысл, надо прямо сказать, этой притчи, он заключается в том, что когда бы мы ни пришли бы к Господу, в детские годы, в юные, в годы зрелости, в годы старости, главное это, чтобы нам прийти к Господу. И Господь даст нам всем одну и ту же награду. Ведь если говорить о том, как Господь награждает верных своих, надо прямо сказать, что не по нашим делам, не по нашим заслугам мы получаем награду от Господа. Кто может сказать, что своими добрыми делами он заслужил Царствие Божие? Как в добротолюбии говорится, если бы человек всю жизнь жил бы праведно, но в лучшем случае он заслужил бы вот жизнь в раю, которая по годам, соответственно, той, которую человек прожил на земле. Например, 60 лет жил праведно, вот тебе 60 лет в раю. Это была бы хоть какая-то справедливость. А Господь нам за одну эту земную жизнь, если мы обращаемся к Нему во время этой жизни, дает нам вечность. Вечность дает нам. Представьте себе, братья и сестры. И становится совершенно очевидно, что никакими своими делами мы вечность-то не можем заслужить. Вечное общение в Боге и с Богом. Царствие Божие. Мы с вами уже читали, как ученики однажды спросили Господа, кто может спастись. И Господь сказал прямо, человеком это невозможно. Человеком это невозможно. Действительно, люди не могут заслужить награду, которую предлагает Господь. А что нам Господь предлагает? Он предлагает нам жизнь вечную. Жизнь вечную. И Господь стучится в сердце человека на протяжении всей его жизни. Иногда бывает так, что в детстве человека научили молитвам, там Отче наш, Богородица, может быть, верующий человек выучил. А потом вырос, вошел в годы мятежной юности, блудливой молодости и все порастерял. Ту радость общения с Господом, которая у него была. А в зрелых годах в грехах укоренился еще больше. Только под старость задумался о Боге своем. И надо прямо сказать, что каждый период нашей жизни Господь ищет нашего сердца, чтобы оно открылось для Него. Господь стучится в наши сердца на протяжении всей нашей жизни. Вспомните свою юность, свою греховную молодость, вспомните, братья и сестры, наверняка. Или через бабушку Господь тогда стучался к совести нашей мятежной. Или через текст Священного Писания. Или, может быть, случайно со священнослужителями мы встречались, и они нас обличали в наших грехах и пытались вразумить. Не сразу. Да, братья и сестры. Не сразу мы услышали голос Божий. Да и можем ли мы с вами сказать, что человек сам по себе от греховной жизни вдруг может обратиться в жизнь христианскую? Это же чудо Божие. А чудо, оно совершается от кого? От Господа. Как сказано, кому Бог откроет, тому никто не закроет. Поэтому мы должны дорожить тем, что Господь с поразительным постоянством хочет достучаться до сердца каждого человека. Что Господь с поразительным постоянством в каждый период нашей жизни хочет обратить нас от злых дел. Я часто вам говорю о том, что для каждого возраста даже существуют какие-то грехи особые. Святые отцы это подмечают, какие есть грехи юности, в детстве какие согрешения бывают, в зрелом возрасте, в старости. И Господь врачует душу каждого из нас. Он хочет все необходимое сделать для того, чтобы душа вырвалась из объятий дьявола и стала бы действительно свободной. Давайте посмотрим, братья и сестры, очень интересный текст, который, может быть, поможет нам понять вот сегодняшнее наше чтение из Евангелия от Матфея, 20 глава. Я предлагаю сейчас посмотреть текст. Это послание к Галатам святаго апостола Павла. Первая глава. 4 стих. Я прочитаю этот текст, а вы постарайтесь его в своих домашних Библиях увидеть этот текст. Кстати, очень важно, когда во время наших евангельских радиобесед, чтобы вы держали бы текст перед глазами. Это очень важно. Итак, я читаю послание Галатам святого апостола Павла, 1 глава, 4 стих. Что же здесь сказано? Здесь говорится об Иисусе Христе, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Братья и сестры, задумайтесь, что мы сейчас услышали. Здесь говорится, что Господь наш отдал себя самого за грехи наши. Представьте себе, Господь умер на кресте не за святую заповедь Божию. Он умер на кресте не за путь праведности, не за истинную веру. Здесь говорится, что Он умер на кресте, отдал себя самого за грехи наши. Но кто бы из нас, братья и сестры, захотел бы умереть за свои грехи? Люди умирают за грехи, когда их приговаривают к высшей мере наказания. Вот это действительно, такие люди умирают за свои грехи. А Господь умирает за грехи наши. То есть Он умирает за ту часть нашей жизни, которая для нас самих такая отвратительная, такая мерзкая. Мы вспоминать-то не хотим о наших грехах. А Господь умирает, как мы прочитали, за грехи наши. То есть Он пришел в этот мир, чтобы нам, независимо от нашего возраста, накопилось ли у нас много грехов, или у нас еще мало грехов, чтобы даровать нам очищение, чтобы призвать нас на духовную работу, изыскание по Священному Писанию и преображение нашей души. Да, братья и сестры, Господь умер за грехи наши. Господь дорогою ценою, ценою крови Своей омыл грех наш. Если Господь умер за грехи наши, так что же мы, братья и сестры, носим эти грехи в своей душе? По сути дела, давайте сознаемся, братья и сестры, все мы очень хорошо законспирированные грешники. Мы так замаскировали свои грехи, что некоторые думают о нас, что мы праведники. Но Господь пришел и умер за грехи наши. Поэтому давайте откажемся от этой маскировки. Давайте не будем скрывать, да, мы грешники. Как в Писании сказано, все согрешили, все лишены правды Божьей. Нету праведного ни одного. И я думаю, что нам, братья и сестры, даже больше надо каяться не в том, что мы считаем грехами. Мы часто исповедуем это все, это естественно. Этого мы никогда не забудем, что это надо делать. Но нам надо каяться в той части нашей жизни, которую мы называем праведной. Да, братья и сестры, мы очень нуждаемся в том, чтобы отречься от своей собственной праведности. Давайте задумаемся. Мы же не все время с вами грешим, братья и сестры. У нас есть и добрые дела, как мы их называем. Добрые дела. Что это за добрые дела? Надо сказать прямо. 60% добрых дел, которые мы с вами делаем, мы их делаем из тщеславия. Чтобы нас хвалили, чтобы нас замечали, чтобы вызвать интерес к себе. Где-то 20-30% добрых дел мы делаем для того, чтобы продвинуться по службе. Совершить или духовную карьеру какую-нибудь, или же в светской области жизни, на производстве показать, какие мы хорошие, благонадежные. А 10% так называемых добрых дел мы вообще сами не понимаем, зачем мы их и делаем. Да, братья и сестры, оказывается, даже там, где мы считали себя добропорядочными христианами, мы оказались замаскированными грешниками. Да, братья и сестры. Ведь посмотрите, давайте вот по этому тексту, Евангелие от Матфея, 20 глава, зададим вопрос. Почему Господь приходит человеку, когда он еще ребенок? Почему Господь приходит человеку тогда, когда он юноша? Почему Господь приходит, чтобы нанять людей в зрелом возрасте, в старом возрасте? Потому что и в детстве мы уже покрыты грехом. И в юные годы грех сокрушает нашу душу, братья и сестры. И в зрелые годы грех не оставляет нас. И в старости, посмотрите на старых пожилых людей, им бы о смерти думать, как с Господом встретиться бы, душу очистить. А некоторые в старости впадают в совершенно немыслимые грехи. Для Господа не закрыто наше действительное состояние. От Него не замаскируешь свои грехи, не скроешь. Он пришел в этот мир, чтобы умереть за наши грехи, чтобы нам всем, юным, детям, зрелым людям, старцам, всем даровать новую жизнь. Новую жизнь, когда бы мы, изучая Писание, старались бы жить по нему. Как мы с вами прочитали толкование блаженного Феофилакта. «Сей-то Христос исшел из недр Отца и нанимает работников в виноградник, то есть для изучения Писаний и исполнения заповедей, содержащихся там». И вот Писание нам говорит, что от темени головы до подошвы ног у нас нету здорового места. Даже та часть нашей жизни, которую мы хотели бы назвать праведной, благочестивой, то, что мы называем добрыми делами, все это как запачканная одежда. И мы ищем спасение только в Иисусе Христе. Изучая Слово Божие, к чему Он нас призывает, мы стараемся жить по этой заповеди Господней. Но найдем ли мы свои силы, чтобы исполнить хотя бы одну заповедь Божию? Только тогда, когда Христос, всецело завладев нашим сердцем, подарит нам свою праведность. Праведность не от дел, чтобы никто не хвалился, а праведность от благодати Божьей. Я видел одного страшного грешника, которого Господь избавил от его грехов. Этот страшный грешник творил дела милосердия. Ему люди говорили: «Какой ты удивительный человек! Ты так помогаешь многим!» Этот бывший грешник отвечал: «Я? Да если бы вы знали, что делал я месяц назад! Если бы вы знали, как я жил на протяжении всех лет моей жизни, я никогда не был бы способен на то, что я сейчас делаю, если бы Христос не изменил меня». Поэтому давайте искать праведности от Христа. Пусть благодать Божия изменит нас. Нельзя ждать, что на гнилом древе появятся сочные плоды. Пока древо не будет излечено, древо нашей души, сможем ли мы сотворить что-то доброе в этой жизни? Сможем ли мы принести плод от виноградника нашей души, если корни нашего винограда, корни виноградника нашей жизни, они изъедены червями греха, порока беззакония? Хватит быть замаскированными грешниками. Хватит, братья и сестры. Мы должны признать, что мы потерпели полное банкротство, духовное банкротство, тогда, когда старались жить по-христиански, и потом опять возвращались к своим грехам. Как у премудрого Соломона сказано, как вымытая свинья возвращается на свою блевотину. Христос умер за грехи наши. Вот это самое страшное, чего мы стыдимся, своих грехов. Все это Господь пригвоздил к древу креста. Он умер, как я уже сказал, не за святость закона, не за праведный путь, не за истинную веру. Он умер за грехи наши, так учит Слово Божие. И своей кровью, нанимая нас трудиться в винограднике своем, Он делает нас соработниками ангелов. Своей кровью очистив нас, нанимая нас, юных, детей, зрелых, старых, пребывать в его винограднике, в его святой церкви, он дарит нам новый образ жизни, на который бы мы сами не оказались бы способными, если бы он не призвал бы нас сам в чудный свет свой.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио Радонеж.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Анну.
Господь благословит.
Значит, у меня такой вопрос вот по прошлой передаче возник. Вот должны ли платить десятину инвалиды, если оба, муж и жена, допустим, незрячие, но оба работают? Они имеют доход.
Десятину должны платить все, кроме священнослужителей. Я уже объяснял вам, братья и сестры, что священнослужитель, он не может работать где-то еще. Он может питаться только от благовествования, то есть от проповеди Евангелия. Священнослужители кормятся от алтаря. И когда батюшки начинают там заниматься коммерцией, там в аренду что-то сдают, это миряне их довели до такой жизни. Надо батюшек поддерживать именно десятину жертвы конкретному священнику. Вот изберите батюшку из какого-нибудь бедного храма. И вот только ему отдавайте эту десятину. Ведь он уже сможет иначе выстраивать свое служение. А то какие-то действительно товарно-рыночные отношения возникли. Все по квитанциям, там, тут заплати. Это не базар все-таки, не рынок, дом Господень. Это место, куда должны приходить люди с желанием служить церкви. А священник не должен быть как какой-то коммерсант, который, значит, обставляет красиво там разные обряды для того, чтобы, значит, больше дали. Такого не должно быть, братья и сестры. Поэтому десятину мы должны платить нашим священнослужителям. Это совершенно необходимо делать, особенно вот в наше время, когда некоторые там духовные лица и табачком стали приторговывать, и водочкой, там, спиртным. Действительно, вот какое-то безумие началось. А если была бы жесткая десятина, жесткая не в том смысле, что церковь бы требовала, а чтобы каждый христианин себе говорил, да, я должен помогать священнику своего прихода, я должен о нем заботиться, я должен его кормить. Как в послании к Галатам сказано, что от всякого дохода, от всякого достатка мы должны жертвовать десятину служителям церкви. Это совершенно необходимо. И потом я объяснял, что деньги сейчас грязные, братья и сестры. Они там в банках крутятся, а все банки у нас сейчас под крышей криминальной. И деньги надо очищать, братья и сестры. На них и кровь человеческая, чего на них только нет, на этих деньгах. А когда мы даем десятину, мы очищаем деньги. Это действительно так происходит. И наш труд становится более благословенным. Вот когда у нас была передача о десятине, сестре Наталье позвонили по телефону одна женщина. Она уже не успела в эфир просто вот выступить, потому что время уже оканчивалось. И эта женщина сказала, что она всю жизнь платит десятину, всю жизнь. И Господь благословляет ее. У нее всегда есть и хлеб, и достаток. Поэтому инвалиды, которые получают очень маленькие пенсии, они в первую очередь должны платить десятину, чтобы Господь помог им выжить в это время. Потому что, когда мы даем десятину на дело Божие служителям церкви, это тот хлеб, о котором в Писании сказано, что хлеб, пущенный по водам, он всегда возвращается. Не оскудеет рука дающая, братья и сестры. Помните об этом. И мы возвращаемся к нашей теме. Мы читаем Евангелие от Матфея, 20 глава, с 8 по 16 стих. «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И, получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили, и эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых и мало избранных. Блаженный Феофилакт истолковывает этот текст, говорит, вечер, то есть когда вот расплата будет, динарий будут выдавать всем, то есть награду от Господа на небесах, вечер есть кончина века. При кончине все получают по динарию. Динарий – это благодать Святаго Духа, которая преобразует человека по образу Божию, делает его причастником божеского естества. Более понесли труда, жившие до пришествия Христова. Так, как тогда еще не была разрушена смерть, тогда было очень тяжело, не был сокрушен дьявол и был жив грех. Мы же благодатью Христовой, оправдавшись в крещении, получаем силу побеждать своего врага, уже прежде низложенного и умерщвленного Христом. По первому толкованию, читаем мы далее блаженного Феофилакта, те, которые в юности уверовали, несут более труда, чем пришедшие ко Христу в старости. Юноша переносит тяготу гнева и зной похоти, а старик спокоен от этого. Тем не менее, все сподобляются одинакового дара Святаго Духа. Вот такое истолкование мы находим этого текста у блаженного Феофилакта. Да, братья и сестры, прежде всего мы нуждаемся в Божьей награде, которая этой наградой и является само наше спасение, когда Дух Святой наполняет наши сердца. Как мы уже с вами говорили сегодня, человек сам ничего хорошего не может сотворить в своей жизни. Даже то, что мы считаем праведностью своей жизни, это те же самые грехи. Это плоды тщеславия, плоды человеческого страха, карьеристские какие-то настроения и так далее. Так называемые наши добрые дела, они все прикрыты вот этими фиговыми листами разных пороков. Для многих людей то, что называется добрыми делами, праведностью, это попытка лучше замаскировать свои грехи. Но мы должны отказаться от этой бесовской маскировки. Мы должны все признать, что мы грешные, и мы ищем спасение только в Господе. Только Дух Святый, если Он проникнет в нашу душу, Он может испепелить эти тернии греха. Только Дух Святый, как награда от Господа, Он может научить нас наставить на всякую правду. А сами мы научим ли мы себя? Сможем ли мы исполнить всякую правду, если Дух Божий, Дух Святый не коснется каждого из нас? Как Христос говорил ученикам Своим, «Лучше для вас будет, я пойду к Отцу Моему, умолю Отца, и Он пошлет Духа Утешителя вам, который научит вас, наставит на всякую правду». И мы видим, что также в этой притче, в ее второй части, говорится о духовной ревности. Иногда ревность возникает у людей. Например, вы знали о человеке, что он там грешник, там вор, блудник, и у вас было желание, может быть, как-то его разоблачить, такого человека. И вдруг вы видите, что Господь дает ему благословение. Почему же так? Вы возмущаетесь. Вы никогда себя так не вели ужасно, как этот человек. Вы жили совсем иначе. Вы молились, постились, боролись со своими грехами, более умело маскировали свои грехи. И вы начинаете возмущаться. А Господь говорит, что ты возмущаешься? Я сам волен давать то, что хочу, ведь Господь, Он хозяин. Господь говорит, разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Вот как раз, покудова мы, братья и сестры, будем маскировать свои грехи, пряча их за добрыми делами. А кто-то, может быть, хочет спрятать свои грехи и под красивым подрясником, под красивой рясой. А кто-то прячет свои грехи под длительными молитвами на показ. Кто-то прячет свои грехи под охапками свеч, которые он раздает от подсвечника к подсвечнику, как бы одаривая святых. Нет. Мы все, братья и сестры, виновны перед Богом. Нету праведного ни одного. Поэтому мы должны в нем, во Христе искать спасение. И он дает одинаковую награду. Почему? Разве это справедливо? Как казалось бы, внешне это несправедливо. А потому что в любом случае мы ее не заслужили, эту награду. Вот почему он дает каждому по динарию. Потому что сколько бы ты ни трудился, всю жизнь ты трудишься, стараешься исполнять заповеди Божии. Или, может быть, только последние 5 лет перед смертью. В любом случае, своими делами, что мы можем заслужить, если наша праведность, как запачка надежда, если наша религиозность, она переполнена тщеславием, если наши добродетели, они показные. Да, братья и сестры, Господь сердцевидец. Он видит действительное состояние каждого из нас. Он видит мое сердце, братья и сестры. Он видит, в каком оно состоянии. И если я иду путем греха, Господь начинает смирять меня. Господь посылает мне болезни, недуги, испытания, обличения, в которых я тоже нуждаюсь. Господь видит твое сердце, брат. Господь видит твое сердце, сестра. Поэтому давайте не смотреть друг на друга. Религиозная христианская жизнь существует не для того, чтобы мы подсиживали друг друга. Давайте смотреть на Господа. А эти люди, о которых мы в этой притче читаем, они начали возмущаться. Мы так трудимся тут, мы столько делаем тут. А нам дают ту же награду, что и другим. Господь поистине, токмо благодаря своей милости, обратил свой взор к падшему человечеству. Поэтому никто не может сказать, что он что-либо заработал, трудясь на ниве Господней. Никто не может сказать, что он чего-либо достиг в духовной жизни. Более того, посмотрите, добротолюбие, где святые отцы говорят, что самая страшная прелесть, когда человек начинает утверждать, что он справился со своими грехами. Не будем безумствовать так. Мы все в одинаковом положении. И мы все можем надеяться только на одну награду от Господа, на Его милость. Милость Его, которая изливается благодатью Духа Святаго в наши сердца. Господь кровью Своей очистил души наши. В таинстве крещения мы переживаем соприкосновение с этой кровью, очищающей нас. А в таинстве миропомазания Он исполнил душу нашу огнем Пятидесятницы, огнем Духа Святаго. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Я надеюсь, что ваш вопрос по теме. Алло.
Раб Божий Григорий.
Да-да.
Благословите, батюшка.
Господь благословит.
Вопрос немножко не по теме. Бывает, люди гибнут в самых невероятных условиях, и очень трудно установить и имя, и вероисповедование. Не будет ли зазорным христианину сделать маленькую татуировку крестика на груди? Второй вопрос. Мы молимся честному, жертворящему кресту, но он ведь неодушевленный предмет, он нас не слышит. У меня по этому поводу недоумение. Спаси Господи.
Я начну со второго вопроса. Когда мы в молитвах произносим слова, которые внешне как бы выглядят как обращение ко кресту, конечно же, имеется в виду то, что мы обращаемся к Господу Иисусу нашему. Ведь крест – это один из символов Христа, Спасителя нашего. Крест – это жертвенник, на котором была принесена самая великая во всей вселенной жертва. Жертва крови Иисуса Христа, жертва за наши грехи. Поэтому говорим ли мы о кресте или думаем о кресте? Говорим ли мы о копье, которым прободили Господа, или мы думаем о копье? Мы разумеем страдания Сына Божия. Страдания Сына Божия на кресте. И это совершенно очевидно. И с другой стороны, давайте вспомним о том, что в Писании нету ни одного текста, где бы говорилось бы о том, что Бог явился бы людям как абсолютно чистый дух. Господь всегда проявляет себя через материю. И вот через ту материю, через которую Господь проявляет свое присутствие, мы должны проявлять по отношению к этой материи уважение. Помните, как Моисею было сказано в книге Исход? «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Представляете, земля святая. Вас смущает проявить уважение к Христу Спасителя, там, ну, правильно почитать, я не хочу никак вас обидеть, но Моисею было сказано, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. То есть всегда, когда через что-либо Господь проявляет свое присутствие, это становится объектом почитания. И мы почитаем святые иконы, мы почитаем крест, мы почитаем все, что связано со страданиями Сына Божия. Сейчас в 2000-летие христианства многие едут на святую землю, они едут в святой город Иерусалим, чтобы пройти по крестному пути, где проходил Сын Божий. Поэтому вот когда у вас как бы сомнение возникает в сердце, вы вспомните о том, что действительно в Библии, во всей Библии говорится о том, как многообразно Бог проявлял себя через материю, и как люди, соприкасаясь с почитанием даже предметов каких-то, правильным образом они получали Божье благословение, а неправильным образом, если они соприкасались с какими-то освященными предметами, они умирали. Как умер муж Оза, который протянул руку, чтобы поддержать ковчег завета. Или как умер царь Вавилона, который взял чашу дома Господня и стал их использовать не по назначению, вино наливать в них стал. Окажется, ну какая разница? Ну чаша она, есть чаша. Нет, это освященное, это святое. Поэтому надо именно во всем контексте Священного Писания всегда рассматривать тот или иной недоуменный вопрос, чтобы не впасть в такой узкий сектантский подход. Это очень опасно. А если говорить о татуировке, которую предлагаете делать на каждом православном человеке, я понимаю, чем навеяно такое предложение с вашей стороны, вот эти взрывы, когда действительно осталось много частей человеческого тела, и не могут установить не то, чтобы там крещеный или не крещеный, а хотя бы как его звали, какая фамилия, какое отчество. Я думаю, все-таки не стоит нам делать никаких татуировок, потому что нету такой традиции в православии. А создавать новые, причем на образец юго-восточного буддизма, я думаю, это не очень пристойно для христианина. Это было бы с образованием с веком сим, с образованием с миром сим. А в Писании сказано, не сообразуйтесь с веком сим. То есть мы не должны перенимать даже какие-то детали избыта жизни грешников. Мы должны выстраивать строго свой образ жизни. Ведь мы помним, что православие – это прежде всего именно образ жизни. И забывать этого не надо. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вот как правильно понимать следующие фразы? В Евангелии от Иоанна сказано, верующий в него не судится. И вторая, наверное, связанная с этим, в послании к римлянам. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Спасибо.
Спаси Христос. Очень хорошие такие евангельские вопросы. Что значит верующий в него не судится? Это сказано в том смысле, об этом есть и в послании к Коринфянам, во втором послании, что верующий человек, он не будет осужден вместе с этим миром. Верующий человек, он судится уже в этой жизни. Как только христианин сделает что-то не так в своей жизни, он сразу чувствует, как Господь его начинает сразу наказывать. Вот я начну чуть-чуть там нос задирать свой, Господь мне раз как почки скрутит, и я весь согнусь и лежу под одеялом. Вот мои сотрудники знают, мне даже тяжело будет подняться. Раз какие-то мысли дурные у меня пошли, там греховность в жизни проявилась, Господь опять давление там повысит у меня, там с почками опять проблемы. Верующий человек, братья и сестры, он всегда знает, за что он получает наказание от Господа. Потому что Господь до ревности любит каждого христианина. И вот эти суды Господни именно в этой жизни, именно в этой жизни они сопровождают верующих в Него. А если говорить, как истинные верующие будут вести себя на страшном суде, они будут участвовать в процессе, они будут судить даже ангелов, как сказано в Писании. Апостол Павел говорит, мы, то есть христиане, будем судить даже ангелов, которые не сохранили своего достоинства. Поэтому суды Божии, они здесь имеют место, уже в этой земной жизни они имеют место в наших судьбах. И удивляться здесь ничему не приходится. А если говорить о том, что в Писании сказано, что всякий верующий, который призовет имя Господне, спасется, здесь надо понять, что вот этот текст, который вы предлагаете нам рассмотреть, его опять же в контексте надо рассматривать. Например, в Нагорной проповеди сказано, не всякий, призывающий имя Господне, спасется. Ибо многие будут говорить, Господи, Господи, не Твоим ли именем творили что-либо там, не Твоим ли именем чудеса делали, там бес возгоняли и так далее. То есть всегда мы должны любой текст рассматривать в контексте. В каком смысле всякий, призывающий имя Господне, спасется? Это не просто человек призвал имя Божие, а он призвал это имя, он уверовал в Господа. А само имя Божие стало для него священной хоругви, с которой он совершает движение своего домостроительства от начала обращения к Богу до последнего издыхания. Как апостол Павел сравнивает жизнь христианина с бегом на ристалище. На ристалище бежит много людей, но один прибегает первым. И апостол Павел также говорит о подвижничестве, что истинный христианин должен быть подвижником. То есть он должен всю свою жизнь сохранять верность имени Господа Иисуса. Надо помнить, что нету другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. И в этом смысле, братья и сестры, призвать имя Божие во спасение, это значит быть и крещенным во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Призвать имя Божие во спасение, это значит жить, руководствуясь заповедями Спасителя. Когда мы не просто верим в то, что Бог есть, а когда мы верим Богу, то есть всецело доверяем Его воле, Его заповедь становится светильником для ноги нашей. Призвать имя Божие во спасение, это значит во Христа крестившись, во Христа облечься, и саму эту жизнь использовать как чудесное преосуществление, когда из грешной, языческой, сатанинской жизни человек становится Детем Божиим, избранником небес. Но, с другой стороны, всегда надо помнить, что как бы высоко человек ни поднимался бы в духовной жизни, все это благодаря призвавшему его. У блаженного Августина в исповеди есть такие слова, он говорит: «Как я тебя призову, если я в тебя не уверую?» И далее Августин спрашивает: «А как я в тебя уверую, если ты мне не дашь этой веры?» Понимаете, братья и сестры, всецело дело нашего спасения зависит от Господа. Но с другой стороны, вот есть текст в Библии, сказано, что праведник как лань устремляется к Господу. А как лань устремляется к потокам вод? Там сказано, как лань к потокам вод устремляется, так и праведный Господу, так и душа верующего стремится к Господу. Я читал в одной книжке, где описаны повадки разных животных. Так вот, там поясняется, как лань устремляется к потокам вод. Она поднимает свою голову кверху и кричит. И потом лань слушает, как ее звук голоса отразится от воды. И когда звук голоса отразился от воды, она уже бежит в этом направлении. Поэтому, когда мы ищем спасение в Господе, поднимаем наши глаза к небесам и призываем имя Господне, нужен ответ небес. Надо немножко помедлить, не сразу куда-то рвануться, как вот у сектантов, у них раз поверил, тебя куда-то записали в какую-то религию новую и побежал сразу, значит, по Москве носится с таким комсомольским энтузиазмом. Это, конечно же, не христианство. А христианин – это человек, который может остановиться на путях своих, расспросить, рассмотреть, где путь древний, чтобы идти по нему. Нашу религию православную иногда называют религией медления. Говорят, что мы очень такие медлительные, слишком мистичные. Так в этом наше преимущество. Ведь мы общаемся с Богом, творение общается с Богом. Братья, это не чудо. И поистине призвать имя Господне, это означает, что быть уже призванным им. Это означает быть уверовавшим в Него не личной верой, а, сказано, имейте веру Божию. Личную веру это протестанты ищут. И у каждого у них своя личная вера, поэтому они разделились на много разных сект. А мы ищем веру Божию. Мы ищем призвание небес. Мы идем путем церковным, рассматривая путь древний, путь истинный. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, а вот у нас такой вопрос. Вот как, ну, что обозначает? Вот внимательная поэма, написанная в начале было слово, и слово было Богом, и слово было Богом. А вот что это означает?
В начале было слово. Слово по-гречески «логос» — это и есть сам Господь. Слово Божие — это и есть проявление Божие в этом мире. Слово Божие — это то слово, которое сказало «да будет свет» и стал свет. Слово Божие — это слово, которое сказало «да будет твердь» и стало твердь. Слово Божие — это воля Творца, это сам Творец. Ведь об Иисусе Христе сказано, что им и через Него небеса сотворены, земля сотворена, все сотворено. И вот это Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. Он, Творец Вселенной, преклонил небеса и сошел на эту землю, нас ради человека, нашего ради спасения. Для того, чтобы всех нас призвать ко спасению. Как мы сегодня с вами читали притчу, что Господь готов призвать и малое дитё, и юношу, и зрелого человека, и человека в возрасте. Все творение Божие, оно должно устремиться к своему Творцу, отвечая на его великий призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Спаси Христос!
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.